У нас сегодня тема, так было желание говорить на эту тему, да, в связи с иными языками и в связи с Духом Святым. Вот в этом примерно разрезе. Мы живем в городе, в котором очень много пятидесятнических церквей. Вы учитесь, скорее всего, я более чем уверен, в классе у вас как минимум. Я помню, например, я когда в колледже учился, то у меня в одном классе почти все были пятидесятники с Вифании, и у них как раз проходили... Начался семестр, у них заканчивались годовые членские, и мы в понедельник приходили в класс, и вместе я участвовал в обсуждении их годовых членских. Вот. И рано или поздно, если вы близко сталкиваетесь с людьми, или у вас есть родственники из этого течения, харизматического или писяческого, вы столкнетесь с ними. И пойдет вопрос. И вот сегодняшняя встреча, я бы не хотела, чтобы породила какую-то агрессию по отношению к ним, да? Но чтобы с одной стороны мы могли говорить истину, говорить ее в любви, и в то же время могли четко отстаивать свои позиции. И если Библия идет и говорит авторитетно в некоторых вещах, то мы должны не бояться и говорить, да, вы здесь заблуждаетесь на основании вот так текста в Священном Писании. Любая ересь в христианском мире, она рождается из Библии. Поэтому и они будут говорить с вами Библии. Вопрос, я вспоминаю, когда я встречался с одним человеком, и мы там с ним долго спорили, там по другому вопросу. И потом мы пришли к одному вопросу. Он мне говорит такой вывод. Ну, значит, у тебя своя герменевтика, то есть свои правила толкования Священного Писания, у меня свои. У нас просто разная герменевтика. Вот. Ну и пришлось ему сказать, что разных не бывает. Есть только правильное, а есть неправильное. Я думаю, что у меня правильное. Вот. Поэтому сегодня мы будем изучать 12, 13 и 14 главу. Но вначале мы не с этого начнем. Как бы тема огромная, я ее разбил на 4 вопроса. Причем основной вопрос будет последний у нас. А вот первые мы 3 рассмотрим так достаточно быстро. Значит, первый вопрос будет такой. Что значит быть крещенным Духом Святым? Второй вопрос. Крещение Духом Святым и возрождение, их взаимосвязь. Один это момент или не один момент? Как знать, крещен ли я Духом Святым, возрожден ли я? Какие есть для этого условия, признаки? Третий вопрос. Иные языки. Признак крещения Духом Святым или нет? То есть, если у меня нет дара иных языков, как правило, люди из пятидесятнического движения скажут, что вы не крещенный Духом Святым. Так это или нет с точки зрения Священного Писания? И как относиться к дару иных языков? То есть, существует ли он сегодня? Может быть ли в нашей церкви, да, проявление этого дара? Или оно не может быть? Какие правила для этого? Это уже будет последний, самый обширный вопрос. Давайте начнем наше рассуждение. Вначале мы посмотрим, я бы хотел, чтобы мы говорили в контексте всей Библии. Перед тем, как мы подойдем к 12, 13 и 14 главы Коринфянам, это место в Библии, где наиболее четко изложено учение о иных языках, нам нужно посмотреть немного в контексте всей Библии, и вся Библия создаст нам определенный фон. И на этом фоне мы можем уже рассматривать 12, 13, 14 главу. Это очень важно. Вот если вы выйдете, да, например, в город и будете смотреть своими глазами на все, что вас окружает, это будет одна картина. Но если вы оденете очки определенного цвета, даже есть такая поговорка, ему вся жизнь в каких очках? В розовых, да, то есть можно одеть очки, все преображается вокруг. Смотрим на то же самое, видим нечто другое. Вот когда мы посмотрим на 12, 13 и 14 главу в свете уже всей Библии, через всю Библию, через учение всей Библии, вот тогда, я думаю, многие вопросы, они сами собой решатся. Первый вопрос, давайте с него начнем. Что значит быть крещенным Духом Святым? Вот впервые в Библии эта фраза появляется в Евангелии от Марка и в Матфея тоже есть. Проповедует Иоанн Креститель, и он говорит: «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Впервые появляется эта фраза в Священном Писании, что за Иоанном Крестителем придет Иисус Христос, и он будет крестить Духом Святым. Значит, Духом Святым крестит кто? Иисус Христос. Что это значит? Давайте посмотрим сразу текст из 12 главы, мы потом к этой главе вернемся. Смотрите. «Потому что все мы, Павел включает себя и Коринфскую церковь, одним духом крестились в одно тело, иудеи или греки, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Значит, заметим, в одно тело, дальше мы, когда будем говорить об этой 12 главе, одно тело, что имеется в виду? Церковь, тело Иисуса Христа. Так вот, заметим, да, в первом тексте сказано, что будет Иисус Христос крестить Духом Святым. Здесь в тексте сказано, что мы вот одним духом мы крестились в одно тело, то есть в церковь. Значит, давайте несколько моментов мы определим. Что крещение, кто помнит, мы проходили уже, по-моему, крещение на языке греческом, что это означало по-простому, по-нашему? Погружение. Все мы одним духом погрузились в одно тело. Значит, теперь давайте соединяем текст из Марка и вот этот текст, чтобы нам понять, что такое крещение Духом Святым. Значит, Иисус Христос через Духа Святого погружает или помещает человека в церковь, в свое тело, соединяет его с собой. Если по-простому сказать, что такое крещение Духа Святого, это присоединение неверующего человека, который верит, к телу, к Иисусу Христу, соединение. И это он делает через Духа Святого, потому что это тайна, это процесс, который происходит в невидимом, в духовном мире. Так вот, крещение Духом Святым – это не погружение в Дух Святой или какое-то мистическое особое переживание, это больше юридический момент. Для чего он нужен? Для того, чтобы абсолютно все, что произошло на Голгофе 2000 лет назад, стало моим и вашим. Когда Иисус Христос умер на Голгофе 2000 лет назад, совершились грандиозные события в истории Вселенной. Ну, несколько. Человечество было освобождено от вины греха, от власти греха, в будущем от присутствия греха. Грех, значит, был побежден. Был побежден ад, была побеждена смерть и много-много других моментов. Но я живу 2000 лет спустя после Голгофы, для того, чтобы оно стало моим, чтобы оно в моей жизни сыграло роль, чтобы я был лично освобожден от вины и греха, от власти греха, в будущем от присутствия греха, чтобы на меня ад уже не угрожал, чтобы я одержал в конечном итоге потом победу над смертью, чтобы все то, что стало, было сделано Христом на Голгофе, стало моим, я должен соединиться с Иисусом Христом. Это делает Дух Святой. То есть, как, сейчас мы будем говорить, что для этого нужно, да? Но мы должны четко понимать, что крещение Духом Святым – это не крещение человека в Дух Святой и вот что-то такое непонятное, мистическое. Крещение Духом Святым – это больше юридический акт. Когда Дух Святой берет человека и соединяет его с Иисусом Христом или с телом Иисуса Христа, или с церковью. И тогда абсолютно все, чего достиг Иисус Христос на Голгофе, становится моим и вашим, если мы крещенные Духом Святым. Теперь следующий вопрос. Возрождение и крещение – разные это моменты или нет? Потому что вам могу сказать, что вы не спасены, если вы не крещены Духом Святым. Хорошо, мы скажем, мы тоже так понимаем, но мы понимаем чуть-чуть по-другому, чем эти люди. Да? Они скажут, возрождение – это хорошо, это нормально, это первый шаг. Второй шаг – нужно крещение Духом Святым. Так это или нет? Вот давайте посмотрим следующий текст из Галатам. Смотрите. «Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Вот у нас наставление в вере. В английском идет hearing with faith. То есть слышать с верой. Значит, заметим, когда Павел говорит. Что Павел говорит этим людям? Когда эти люди получили Духа Святого? Какой это произошло момент? Или какое, что нужно было для того, чтобы получить Духа Святого? Условие какое? Вера, да? Не сказано, что об этом нужно просить, об этом нужно умолять. Для этого нужна вера. А теперь у нас очень важный вопрос. Крещение Духом Святым и возрождение, является ли это одним и тем же или нет? Вот посмотрите, в этой же главе сказано так. «Потому что все вы, сыны Божии», то есть сыны Божии, речь идет о возрождении. Мы родились от Бога, стали детьми Божьими. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Значит, какое условие для возрождения? Вера. Дальше, следующий же стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Видим, что Павел практически, то есть говорит об одном и том же, когда он говорит о крещении Духом Святым, о крещении в Иисуса Христа по-другому, или о присоединении человека к Иисусу Христу, и о возрождении. В библейском понимании это одно и то же, оно, по крайней мере, происходит одновременно. Только это событие описывается, или как бы одно и тот же момент, но рассматривается с разных сторон. Оправдание, усыновление, да? Например, оправдание, усыновление, освящение, искупление, крещение Духом Святым, возрождение, это все происходит одновременно. – Только называется по-разному, чтобы раскрыть чуть-чуть разные стороны, вот как бриллиант, да, у него очень много граней. Такие вот этот момент уверования человека в небесном мире имеет много-много-много разных оттенков. Оправдание, например, да, человек, Бог ничего не может, вернее, не предъявляет человеку никаких больше претензий. Человек прав по отношению к Богу. Да? Возрождение – это человек рождается заново к новой жизни. Крещение Духом Святым – это Дух Святой присоединяет человека к телу или к Иисусу Христу. Поэтому это одно и то же. Когда мы сейчас начнем подробнее говорить, оно, может быть, станет более ясно. А вот теперь у нас вопрос очень важен. Если мы определились, да, что... Поэтому, когда вам задают вопрос, крещен ли ты Духом Святым, нужно, если вы возрожденный человек, конечно же, я крещен Духом Святым. Это и в нашем понимании, и библейском, это означает, что я часть церкви, часть Иисуса Христа, я принадлежу Ему. А вот теперь вопрос очень важный. Кстати, замечу сразу, что Библия, если мы читаем полностью Новый Завет, да, вот так постарайтесь когда-нибудь прочитать Новый Завет за месяц, например, да, уложиться, вы сразу увидите фон Нового Завета. Нигде не делается акцент на крещении Духом Святым. То есть, нигде мы не видим, чтобы кто-то задал, крещены ли вы Духом Святым, какой у вас дар Святого Духа. Библия почему-то расставляет чуть-чуть другие акценты. А акцент такой, уверовал ли ты? Да? Павел, например, пишет в той же самой Коринфской церкви, проверяйте и исследуйте, не крещены ли вы Духом Святым, а что проверяйте и исследуйте? Верили вы? Постоянно, когда спрашивают, что мне нужно делать, чтобы спастись, не идет вопрос, нужно креститься Духом Святым, нужно уверовать. И вот когда мы смотрим на вот эти правильно расставленные библейские акценты, тогда мы видим, что вроде бы и то, во что мы уверовали, оно истинно и верно. Вот теперь давайте я хотел бы, чтобы мы чуть-чуть рассмотрели такой вопрос, очень важный, потому что вам обязательно скажут, если у вас нет дара иных языков, если вы не говорите иными языками, и в их понимании иной язык – это не незнакомый язык или иностранный, а именно язык непереводимый часто, то вы не крещенный Духом Святым, другими словами, не спасенный. Вот теперь вопрос ставим так. Является ли признаком крещения Духом Святым дар иного языка? Давайте посмотрим в начале книгу «Деяния святых апостолов». Мы просмотрим все случаи крещения Духом Святым в Первоапостольской церкви. Очень быстро. Помните, что Христос сказал, когда Он возносился? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас кто? Дух Святой, и будете мне свидетелями». Где? Первое. Иерусалим. Дальше. Нет, не Самария. Иудея. Потом? Самария. Дальше? До края земли. Значит, четыре шага. Вот эти четыре шага мы посмотрим. Значит, самое первое уверование или, скажем, массовое обращение, это было в Иерусалиме. От проповеди кого? Петра в день Пятидесятницы и покаялось около 3000 человек. Самая первая проповедь в день Пятидесятницы. Давайте посмотрим, что это было за момент. Вторая глава Деяний открываем. Я буду читать выборочно из этой главы, чтобы мы поняли, что там произошло. Значит, Христос сказал, когда уходил, ничего не делайте, ждите, и вы будете крещены Духом Святым. То есть, то, что произошло в день Пятидесятницы, это крещение Духом Святым для апостолов. Вот теперь смотрим, смотрите. С первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, потому что каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, там целый перечень идет национальностей, 11 стих. Критяне и аравитяне, слышим их, а вот внимательно дальше, нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит.
А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме. Это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, потому что теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И там идет дальше пророчество. Вот на данный момент остановимся. Значит, давайте несколько наблюдений по этому тексту. Значит, Дух Святой сходит. Что мы замечаем? Видимое. Есть какое-то видимое проявление или нет? Как? Значит, шум был. Дальше, еще. Сестры, пожалуйста, давайте активней. Значит, братья сказали, шум, еще что было? Они видели что-то над собой или нет, эти люди? Ли? Види, какие-то огненные пламя маленькое, наверное. Так, хорошо, еще дальше, какие были проявления? Ну, они начали говорить на иностранных языках. Заметим, сразу скажем, это была понятная речь или непонятная речь? Понятная речь. Говорили ли апостолы до этого на этих языках или нет? Не говорили. Значит, заметим сразу несколько моментов, да? Ученики не просили о крещении Духом Святым. Дух Святой, произошло крещение Духом Святым видимым образом. Они заговорили на иностранных языках. Причем, они, это была сверхъестественная способность, они их раньше не изучали. Это была вразумительная речь, потому что, заметьте, сказано, «слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». То есть это была вразумительная речь на иностранных языках, и среди людей, которым они говорили, были люди, которые могли подтвердить, да, это иностранный язык, это там испанский там, или какой-нибудь другой. Заметим, да, несколько моментов, что было проявление иного языка, теперь это была вразумительная речь, это был иностранный язык, и в среде слушавших были люди, которые могли это подтвердить, что действительно это есть иностранный язык, а не какой-нибудь выдуманный. Теперь, заметим, люди покаялись от проповеди на иных языках или от другой какой-то проповеди? Пожалуйста. От чьей проповеди покаялись 3000 человек? От проповеди Петра. И Петр говорил на иных языках? Нет, Петр говорил на обыкновенном еврейском языке. То есть все эти люди, в большинстве своем, которые пришли, они говорили на двух языках, на своем родном и на чужом. Так вот, апостолы, когда говорили, это был как бы такой эффект, который поразил большую массу народа. Но Петр говорил на еврейском языке, от которого покаялось 3000 человек. Смотрим следующее. Значит, Христос сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, а дальше где? В Иудее, а потом? А теперь смотрим обращение самарян. Деяние 8 глава. Кто помнит, кто проповедовал самарянам? Филипп. Значит, смотрите, 5 стих. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Была радость великая в том городе». Теперь давайте посмотрим следующий, пропустим чуть-чуть, 14 стих. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». А теперь давайте посмотрим, чем отличался этот опыт от первого, от того, что было в дни Пятидесятницы. Какие различия вы заметили? Только громко, я не слышу. Женя. Сначала было какое? Водное крещение, да? А в день Пятидесятницы, что они получили в начале Духа Святого? Хотя там, да, там другая чуть была речь. Но заметим, даже в день Пятидесятницы 3000 не получили иного языка, да? Там не написано. Они уверовали, и их сразу было водное крещение. И даже в день Пятидесятницы не сказано, что 3000 получили незнакомый язык. Теперь вот мы говорим, когда о самарянах, здесь вообще по-другому идет последовательность. Они вначале получают, преподают Филиппе водное крещение, потом слышат апостолы, что прошло пробуждение в Самарии, они посылают Петра и Иоанна, и что делает Петр и Иоанн? Возлагают руки над этими людьми, и они получают Святого Духа. Заметим, да? Уже порядок совершенно другой. Получили самаряне иного языка, когда они получили Духа Святого? Нет, здесь ничего не сказано. Значит, это уже второй момент, да? Теперь давайте посмотрим третий момент. Обращение Евнуха. В этой же самой главе, смотрите. Значит, помним, я не буду все читать, что Евнух едет по дороге, читает книгу пророка Исаии и ничего не понимает. Пристает Филипп к нему, они садятся в одной колеснице. И удивительно, да, что Филипп ехал совсем недолго, сумел ему объяснить Евангелие. И у Евнуха вызывает желание, он уже уверовал, принять крещение. Смотрите, 36 стих 8 главы. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь, от всего сердца можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же вышли они из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, ну и так далее. Теперь здесь... Какой порядок? Что произошло в начале? Вера. Дальше. Водное крещение. Дальше. Сошел Дух Святой на человека. Было ли обязательно после этого дар иного языка у Евнуха? Нет, тоже ничего не сказано. Заметим, мы уже увидели три момента, и во всех трех моментах есть моменты, которые не совпадают. Теперь давайте посмотрим, я пропущу уверование Савла. Он тоже получил Духа Святого без иного языка, на тот момент, по крайней мере. Хотя у Павла был дар иных языков, как мы увидим. Теперь давайте посмотрим самый яркий момент, это уверование Корнелия, это язычники каются. Значит, заметим, да, в Иерусалиме произошло пробуждение, потом в Иудее, потом в Самарии, а вот теперь мы доходим уже до язычников. Хотя Евнух тоже был язычником, но здесь он больше был... африканского происхождения. А здесь именно сказано о евреях. Вернее, о европейцах, о язычниках. Смотрите, 10 глава, давайте прочитаем 44 стиха. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Почему? Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа». Заметим, каются... или вернее обращаются к Богу язычники. Что было необычно в этом обращении? Мы уже два разбора назад говорили. Что было крайне необычно в этом обращении? Значит, Петр делал призыв или не делал призыв в этой проповеди? Не делал. Петр продолжает проповедь, и вдруг посреди его проповеди Корнилий и все, кто его слушали, получают дар Святого Духа, и это выражается в чем? Они стали говорить на незнакомых языках. Причем, заметим, люди, которые были с Петром, четко знали, что это не были просто какие-то языки выдуманные, да? То же самое, смотрите, слышали их говорящих языками и величающих Бога. То есть люди, которые были с Петром, могли распознать, что это были иностранные языки. И что на этих иностранных языках звучала вразумительная речь. Люди прославляли Бога. Самое удивительное, перевернем страницу, 11 глава, когда Петр приходит уже в Иерусалим, и там уже разборки устраивает, как это он пошел к язычникам на братском совете, то смотрите, что говорит Петр здесь. 15 стих. Петр отчитывается за свою поездку. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Друзья, что говорят слова «как и на нас в начале»? То есть, проявление в доме Корнилия было точно такое же, как и в день Пятидесятницы. другой вывод, который сделаем из этих слов, что, скорее всего, между днем Пятидесятницы и обращением в доме Корнилия было проявление иных языков? Скорее всего, не было. Петр говорит, заметим, как и на нас вначале. Он не говорит, что как и на всех остальных. Два момента. В день Пятидесятницы они получили дар Духа Святого. И здесь точно такое же проявление. Как вы думаете, почему? Почему Бог сделал так, что было точно такое же проявление в доме Корнилия, как и в день Пятидесятницы? Чтобы они увидели, что язычники являются частью церкви. Друзья, мы должны понять, мы когда с братьями послания Галатам на курсах проходили, мы более подробно рассматривали, насколько мы уже вошли в наследие 20-вековой церковной истории. Многие вопросы в церкви с боем решались, особенно в первоапостольской церкви. Для евреев, уверовавших, было дико и немыслимо, что язычники будут с ними братьями и сестрами. Пришел еврейский мессия, избрал 12 еврейских апостолов. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел только на евреев. Каются только евреи. И вдруг, теперь, Петр, глава церкви, ему трижды появляется видение, Бог ему говорит, то, что я посчитал чистым, ты уже не считай нечистым. И он никак не может понять, что это. И тут как раз приходят люди от Корнилия, и здесь он начинает понимать. И Петр все равно сомневается. И он все равно идет в дом Корнилия, но берет с собой несколько свидетелей, чтобы они могли подтвердить на всякий случай. И здесь Бог выходит на помощь Петру. Петр не заканчивает проповедь, а уже люди обратились. И получает то же самое сверхъестественную способность, как и Петр немного раньше этого. То есть здесь было четкое Божье вмешательство, чтобы евреи приняли. Иначе, если бы не было дара вот такого, как и у них в Пятидесятницу, они бы никогда их не приняли в церковь. Они бы сказали, ну, Петр, ты там говорил, а где такое? Мы Израиль, спасение для Израиля. Новый Завет был обещан для Израиля. Здесь, значит, было сверхъестественное Божье вмешательство. И потом было водное крещение. Еще один момент я хотел бы, чтобы мы посмотрели вместе с вами. Давайте откроем Деяния 19 главу. Еще одно, где есть упоминание о иных языках. Смотрите, 19 стих. Во время пребывания, 19 глава 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, что если Дух Святой, он сказал им, что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел, возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Значит, эти люди уверовали от проповеди Аполлоса в свое время. Скажите, крещение Иоанна для кого предназначалось? Для евреев или для язычников? Кого крестил Иоанн? Евреев. Иоанн пришел для евреев. Его миссия заключалась только для... И он крестил их. Это было очень дико для евреев, то, что делал Иоанн Креститель. Потому что в еврейском народе было обычай. Если язычник хотел быть частью народа израильского, то было такое, он становился прозелитом. То есть, будучи язычником, он совершал обряд обрезания, и он совершал вот этот видимый знак омовения, что он омывается от своих грехов, чтобы стать частью Божьего народа. И вот приходит Иоанн Креститель, и эту практику для язычников теперь он начинает призывать делать это евреев. То есть, говорит, что вы, хотя по плоти евреи, но вы не являетесь частью Божьего народа. Вы абсолютно неверующие люди. Так вот здесь Аполлос, он не до конца знал путь тогда еще, не до конца знал Евангелие, был очень таким горячим евреем, который жаждал пробуждения народа израильского. И вот эти люди в Ефесе, они покаялись и покрестились Иоанновым крещением. То есть, как бы как евреи в иудаизме, в том, что да, мы хотим по-настоящему служить Богу, покаялись и все остальное. Но они еще не знали по-настоящему о Иисусе Христе, они еще не понимали значение нового завета. И вот когда Павел пришел им и сказал для них, чтобы они поняли эту разницу, для еврея очень тяжело было. Для еврея сказать еврею, даже сегодня, что закон уже в Ветхозаветии прекратил свое существование с приходом Иисуса Христа, он выполнил всю свою функцию, что теперь спасение будет для всех, это очень сложно. И вот здесь они получают эту сверхъестественную возможность говорить на незнакомых языках опять. Вот, друзья, если мы посмотрим все случаи в книге «Деяния святых апостолов», мы можем их обобщить несколькими выводами. Первое. «Деяния» – это историческая книга, адресованная частному лицу. Даже исходя из названия, это описание, а не предписание. То есть, заметим, книга «Деяния святых апостолов» не предназначалась для церкви. Для церквей это не был какой-то устав или руководство. Лука, спутник Павла, писал своему знакомому Феофилу. И он просто описывал, поэтому она называется «Деяния», то есть то, что они делали. Он описывает историю. Эта книга не является руководством для нашей повседневной жизни. Мы можем брать отсюда примеры, это тоже богодухновенная книга. Но руководство церковью, то есть мы понимаем, что все писание богодухновенно, но у каждой книги есть своя четко определенная функция. Строить догматические какие-то выкладки на книге «Деяния святых апостолов» нельзя. Мы многое не практикуем с того, что было в книге «Деяния святых апостолов». Мы не продаем свои дома, мы не так, скорее всего, избираем диаконов. И многие-многие элементы у нас, которые были в книге «Деяния святых апостолов», мы не практикуем. Это был переходный период в церкви. Так это первый момент, что выводить учение о иных языках из книги «Деяния святых апостолов» нельзя. Потому что там было очень много вещей, которые нам бы сегодня показались странными. Второе. Во всех текстах просматривается разный порядок событий. Даже в текстах, где уверование и получение Святого Духа не совпадают по времени, то есть мы говорили, да, люди уверовали, а потом на них возлагались руки, и они позже получали Духа Святого. Даже в этих моментах нигде нет указания на то, что нужно просить Бога о крещении Духом Святым. Да? То есть мы нигде не видим, что Павел побуждал бы их умолять, выпрашивать, просить. Если вы почитаете книги даже не пятидесятнического направления, например, был один человек, Тарей, Финей, там другие в Англии, они выходцы были, в принципе, скорее всего, из баптистских кругов. И они до конца не понимают истины, и они умоляли Бога в постах и в молитвах, чтобы Бог их крестил Духом Святым. Они жаждали сверхъестественных каких-то проявлений. Так вот здесь мы не видим этого ничего, даже в книге «Деяния святых апостолов». Третье. Иные языки, или другие языки, или незнакомые языки, не во всех случаях подтверждали крещение Духом Святым или получение его. Мы видим, да, в обращении Павла, в обращении 3000 в Иерусалиме, в обращении самарян, мы не видим, люди уверовали по-настоящему, но не получали при этом Духа, не получали при этом дара иных языков. Четвертое. Иные языки – это способность, данная человеку, который его не изучал, однако в среде или среди слушавших были люди, которые могли подтвердить, что это реальный язык. Это очень важный момент. Потому что то, что сегодня мы наблюдаем в пятидесятничестве и харизматизме, это совершенно другие языки, о которых говорится в Библии. Здесь, заметим, во всех трех случаях, где идет речь в «Деяниях святых апостолов» о иных языках, в среде слушавших были люди, которые могли подтвердить, что это был реальный язык. Это была разумная речь, только на другом языке. Ну, это, по крайней мере, теперь... Это контекст определенный. Теперь, если мы выйдем за рамки книги «Деяния святых апостолов», о дарах Святого Духа в Библии акцент не делается на том, чтобы узнать свой дар Святого Духа, чтобы каким-то образом его определять или выпрашивать у Бога. В Библии, когда говорится о иных дарах, это 1 Петра, Ефесянам, 1 Коринфянам и в Римлянам, 12 главе, как правило, говорится мимоходом. Павел говорит определенную мысль, он ее иллюстрирует. И мимоходом говорит о каких-то дарах Святого Духа. То есть акцента на этом не делается в Священном Писании. Более того, если мы сравним две церкви, римскую и коринфскую, как вы думаете, какая была более проблемная церковь? Коринфская. Так вот, в перечне о дарах Духа Святого в Римлянам, в 12 главе, ничего вообще не сказано о иных языках. Положительная церковь, в которой не было никаких проблем, Павел вообще не говорит о иных языках. А теперь посмотрим на коринфскую церковь. Давайте перечислим, какие проблемы были в Коринфской церкви. Пожалуйста, на память вспоминаем. Как? Группировки. Одни говорили, я за Петра, другие за Павла. Третьи говорили, мы вообще Христа живых увидели, мы самые правильные. Еще. Как? Блуд. Ужасный блуд, который даже в мире дико было смотреть, у них в церкви не наказывался. Дальше. Как? Ели от идолов мясо и все остальное. Еще. Судили друг друга члены церкви. Еще. Как? Обижались, ссоры постоянно. Еще. Объедались, наедались и напивались на вечере. Вот представьте себе вечерю, которая вчера у нас была, с которой люди пьяные уходили, а другие голодные. Ужасная церковь. Я бы не хотел бы в ней быть. Но Павел их называет возлюбленные, святые, значит, мы ему верим. Теперь вопрос такой. Заметим, что Павел именно в этой церкви всплыла проблема языков. Даже если мы не подойдем к 12, 13, 14 главе Коринфянам, если мы посмотрим просто на книгу Деяний святых апостолов, на в целом на образ и облик Коринфской церкви, уже предрасположенность к особому желанию получить иной язык уже должна, в принципе, у человека отпасть, если он честный по отношению к Писанию. А вот теперь давайте мы посмотрим 12, 13, 14 главу 1 Коринфянам. Открываем, потому что нужно будет следить по тексту. Давайте прочитаем в начале 12 главу. Я думаю, что вы ее читали. Я, когда буду читать, буду делать упор на некоторые вещи, на одно ключевое слово. Мы говорили, что ключевые слова определяют тему главы. Вначале остановимся только на 12. Вернее, давайте так. Кто помнит, 12, 13, 14 глава. Чем 13 глава отличается от 12 и 14? Это что? Песнь любви, кто-то говорит, так романтично. Это песнь любви, да? То есть вся глава о любви. Удивительно. 12 глава ничего практически о любви не говорит, и 14 ничего. Более того, и 12 и 14 говорят о иных языках. 13 вдруг говорит о любви. Очень интересно. А теперь давайте поговорим вначале о 12 главе. Не хочу оставить, я прочитаю все, выделяя некоторые моменты, а вы следите. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. То есть, это один был неведение, это незнание по-другому, невежество, недопонимание. И вот Павел говорит, и этот вопрос я хочу вам осветить. То есть, в Коринфской церкви была с этим проблема. Положение вещей с иными языками в Коринфской церкви не было нормальным. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы или проклятия на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Какое слово повторяется больше всего в этой главе? Один. И по отношению к кому идет речь? Один. Один Бог, один Господь, один Христос, один Дух, одно тело. Заметим, здесь Павел не пытается рассказать и раскрыть учение в основном-то о иных дарах. Все, что он пытается решить проблему разделения и дележек в этой церкви на почве дара иных языков. То есть, в этой церкви, если мы внимательно будем изучать и 12, и 13, и 14 главу, появилась группа людей, которые считали, что дар иного языка – это супердар, его получают особые люди, это повод хвалиться, превозноситься над всеми остальными. Значит, все остальные в церкви ниже тех, которые говорят иными языками. И вот здесь Павел начинает говорить, и все, что он говорит в 12 главе, можно свести к нескольким моментам. Во-первых, дары Святого Духа даются кем? Богом, вне зависимости от каких-то достоинств человека. Заметим, четко сказано, смотрите, 11 стих. «Разделяя каждому особо, как ему угодно». Значит, Дух Святой раздает дары в церкви, как угодно Духу Святому. Он хочет и он дает, вне всяких достоинств. Один проповедник – брат, а другого нет способности проповедовать. Почему? Одному Бог дал этот дар, а другому Бог этот дар не дал. То же самое по отношению здесь, будем говорить, иных языков. Значит, Бог разделяет дары как угодно Богу. То же самое мысль, смотрите, 18 стих, но уже на примере тела, да? Бог расположил члены, и каждый в составе тела, как ему было угодно. То есть, Бог определяет эти вещи. 24 стих, Бог соразмерил тело. И 28, Бог поставил в церкви там апостолов, пророков и так далее. Значит, дары в церкви или способности распределяются Богом между людьми. И в этом власть Бога, кому какой дар дать. Это первый момент. Второй момент. Для чего даны дары? Посмотрите внимательно в текст. Для чего даны дары? Как? Для созидания церкви. Сейчас еще, пока вернемся к этому вопросу, один еще момент. Что наличие дара не позволяет человеку превозноситься над другим. Заметим, да, здесь сказано, что, ну, например, 23 стих, на примере этого тела, да, сказано, что члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. То есть мы от тех более прилагаем попечение, внушив о менее совершенном большее попечение. И 25 стих, а все члены одинаково заботились друг о друге. То есть, заметим, что это не повод к превозношению. Теперь, давайте сразу заметим по иным языкам. Все ли должны в церкви говорить иными языками на основании 12 главы 1 Коринфян? Нет. Откуда мы это знаем? 30 стих. Все ли говорят языками? Риторический вопрос, который подразумевает. Конечно же, не все. Так же, как не все апостолы, не все пророки. Есть определенная группа в церкви, да, им дан дар Святого Духа, если Бог дал этот дар в церкви. Если нету в церкви дара иного языка, значит, Бог не посчитал нужным кому-то дать этот дар. Значит, заметим, да, что дары Святого Духа теперь, для чего они даны? Сказано, для созидания церкви. Ну, давайте текстом ответим. 7 стих, посмотрите. Каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу свою или другому? Другому. А с чего мы знаем, что не себе? Очень важный вопрос. Я сейчас задаю вопрос, потому что, если вы встретитесь с пятидесятниками, они скажут, дар святого языка – это особое проявление для моего личного общения с Богом. Так вот, объясните мне, здесь сказано, что абсолютно все дары даны Богом, Бог распределяет, кому хочет, какой дар дать. Абсолютно не у всех людей в церкви должен быть один дар. Если кого-то, какого-то дара нету, это не значит, что это плохой или хуже христианин. Просто у всех разные способности, и вся церковь нуждается друг в друге. Как в теле. Не может глаз сказать, что он важнее, чем рука. Попробуйте заменить глаз на руку, и сразу все будет понятно. Рукой видеть. Или любой другой способностью. Да? Речь идет о том, что дары распределены Богом, как Он хочет. Теперь, они даны на пользу, и теперь у нас вопрос, чью пользу? Ответьте мне из текста. У вас 12 глава перед вами. 25 стих. Но чтобы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Значит, дар Святого Духа дается Богом для пользы церкви, не для личного пользования, не для моего личного общения с Богом или для моего духовных отношений с Богом. Дар Святого Духа дан человеку, чтобы он его применял в контексте поместной церкви на пользу другим людям в этой церкви. Это его основное предназначение. Это крайне важно. Значит, давайте посмотрим краткие выводы, да? Мы говорили уже, что это только по 12 главе. Крещение Духом Святым – это погружение в тело Иисуса Христа. Здесь четко сказано это в 13 стихе. То есть это соединение с Иисусом Христом, с Его Церковью. Дух Святой распределяет дары как Ему угодно, и это не основано на каких-либо достоинствах человека, абсолютно. То есть человеку, которому Бог дал дар служителя, например, да, или это не значит, что он лучше христианин, чем предверник в церкви. Я сразу говорю, чтобы мы поняли, какую мысль я говорю. Например, я приду на простом примере. Родилось два брата-близнеца. Оба захотели стать военными. Оба поступили в армию. Прошло лет 40, и они встречаются. Один генерал, другой лейтенант. Кто не знает, генерал это выше, чем лейтенант. Намного. Они равные между собой или нет? Как люди абсолютно равные. Абсолютно равные. Но в армии один будет отдавать честь другому. То же самое в церкви. Все возрожденные абсолютно равные в своих отношениях с Богом. Но роли разные внутри церкви. Это я просто говорился, чтобы сейчас мы не стали тут перед служителями ходить, выкатив грудь, что мы такие же, как они. Речь идет о другом. Значит, заметим, да, что когда Бог дает этот дар, если, к примеру, у меня есть дар проповедника, я не могу сказать, что я проповедник, потому Бог мне дал этот дар, потому что я что-то из себя представляю. Ничего подобного. То же самое, если у кого-то дар есть петь соло, да, или играть на каком-то музыкальном инструменте, Бог его вам дал не потому, что вы особый человек. Эта тайна в Боге сокрыта, почему он дает одним один дар, а другим другом. Нужно просто быть счастливым тем, что Бог может использовать в том предназначении, в котором он человека использует. Теперь, дары даны на пользу тела, а не для личного назидания или служения Богу напрямую, частично частного. То есть, заметим, дар не, я не могу для себя самого его использовать, он не для меня дан, и он не дан для моих отношений с Богом, он дан для служения в церкви. Четвертый. Обладание даром не может являться поводом к превозношению. Ну, мы уже это сказали. Дар иных языков всего лишь один из даров Духа Святого. Заметим, Павел в конце перечисляет много-много-много-много даров, и всего лишь один из них дар иного духа. Друзья, я к чему это все это говорю? Я говорю к тому, что сейчас, когда мы подойдем к 14 главе, это одна из самых сложных глав Библии. Если мы вот эти четко выводы не усвоим из 12 главы, у нас 14, мы можем оправдать любую ересь 14 главы. Но 14 глава написана после 12 и после 13. Заметим теперь, в этой церкви не было любви друг к другу. Было постоянное превозношение, каждый выпячивал свой дар. Когда мы подойдем к 14 главе, они вслух все решили говорить иными языками резко. Потом одновременно причем говорили. Потом у кого-то появилось пророчество, все давали друг друга перебивать. Это было хаос в церкви, ужас, что там творилось. У них не было любви друг к другу. И вот теперь Павел в 13 главу после этого пишет, и он всю эту главу посвящает любви. Мы ее читать не будем, она знакома глава. Просто Павел в несколько моментов выделяет в этой 13 главе. Во-первых, что любовь и отношения в церкви превыше абсолютно всяких даров. Потому что придет время, когда все проповедники окажутся без работы. Когда наступит это время? Когда придет Христос. Больше ни о чем проповедовать не нужно будет, потому что знание упразднится. Вы будете знать все, что знал Спержин там, или еще кто-то. Да? То есть ничем удивить никто друг друга уже не сможет. Регента, кстати, останутся с работой, потому что петь мы там будем всю вечность. А вот у проповедника будут трудности, надо будет искать другое служение. Вот. Но заметим, да, то есть знание упразднится. Знание упразднится. То есть дары прекратят свое существование, а отношения любви будут продолжаться всю вечность. То есть всю 13 главу Павел пишет и говорит, что послушайте, вы не занимаетесь не теми вопросами. Вы выпячиваете друг перед другом дары, которые Бог вам дал. Это Божьи подарки. Но вы этими подарками начинаете неправильно пользоваться. И самое главное опускаете. Это отношение любви и взаимоотношения в церкви. Бог вам дал дар, чтобы вы помогли рядом человеку. Вместо этого вы его просто губите. И вот теперь я хочу, чтобы мы заметили несколько мыслей из 12 главы, потому что мы сейчас подойдем к 14. Во-первых, дары даны Богом, как Он хочет. Вторую мысль, что Бог дает дар для служения другим, а не для личного пользования. А вот теперь будем читать 14 главу. Очень тяжелая глава. Мы будем читать, останавливаться, я буду пояснять. Вот так будем двигаться примерно. Потому что есть ряд вопросов. Мы читаем 14 главу, казалось бы, Павел сам себе противоречит. Вроде бы в 12 что-то написал, а в 14 Павел говорит, я хочу, чтобы все говорили языками. Вы, тот, кто говорит языками, тот себя назидает. И многое другое. А мы же только что говорили о другом. Но когда мы имеем в виду, в памяти все выводы, сделанные из 12 главы, из текста, тогда мы должны понять, ну, у нас только два выхода есть. Либо Павел написал 12 главу, 13 о любви, утомился, лег поспать, забыл, о чем писал, и 14 написал полностью противоположную, чтобы ублажить коринфян, и полностью себе противоречит, либо нужно 14 примирить с 12 так, чтобы выводы, которые из 12 главы, не подмять под 14. Понимаем, да, чуть-чуть? То есть 14 глава толкуется в свете 12. Смотрите, достигайте любви. То есть Павел основал, что главное в церкви это взаимоотношения, а не проявление способностей. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Сразу скажу чуть-чуть о пророчестве, что здесь имеется в виду. Речь не имеется в виду как о пророчестве, когда говорится, что пророки говорят о будущем. О том, о чем никто другой не знает. Когда мы здесь читаем всю 14 главу, заметим, что пророчество нужно для назидания церкви. Для назидания церкви. То есть, на тот период в церкви не было Нового Завета, был только Ветхий Завет. В Коринфской церкви, ну я почти уверен, никто не видел живого Иисуса Христа. Им проповедовал, это все было в устной передаче. Более того, канона не было, да, сформировано. Сегодня у нас появилась какая-то проблема в церкви. Мы берем, открываем и берем уже из принципов Священного Писания, выводим определенные моменты. Тогда этого не было. Поэтому, когда мы читаем послание Павла, когда он описывает о церкви, например, Ефесянам, Колоссянам и другие моменты, он говорит, что церковь была основана на основании апостолов и пророков. И апостолы, и пророки исчезли уже. В новозаветнем понимании, когда появился канон установленный, когда появилась уже выраженная яркая воля Божья новозаветнее, нужда в этих пророках отпала. Апостолов всего было 12, то есть пророки это были особые люди, которые, когда не было канона, был только Ветхий Завет, и в церкви возникал какой-то вопрос, как поступить. Уже вроде бы Ветхий Завет выполнил свою функцию и закон, как поступить в этой церкви. И Бог давал особым людям откровения, они говорили, так говорит Господь, нужно поступить вот так здесь. То есть в наших церквах роль пророков это выполняют проповедники. Проповедники. Так вот теперь смотрите. Ибо кто говорит на незнакомом языке, значит, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Потому что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Вот теперь остановимся на этом отрывке. Заметим, что здесь говорит Павел. Вся глава 14 говорит об одном. Дар пророчества лучше, чем дар иного языка. Они сильно хотели иметь все дары иного языка, потому что это сверхъестественное проявление. Павел говорит, нет, дар пророчества он все равно выше по своему содержанию. Почему? Основная причина. Церковь от него получает назидание, от дара иных языков церковь не получает назидание, если нет истолкователя. Вот сейчас мы будем эту мысль дальше развивать. Но я хотел бы, чтобы вы увидели одну мысль, которая повторяется через всю 14 главу. Смотрите, вы следите по своему тексту, я просто буду называть фразы. Смотрите, 3 стих. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. 4 стих. Кто пророчествует, тот назидает церковь. 6 стих. Если, значит, у тебя есть дар иного языка, то нужно и объяснение, да? Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? 6 стих. Если я буду говорить на иных языках, какую принесу вам пользу? 12 стих. Вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 17 стих. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить. Следующий текст. 26. Все это да будет к назиданию. 31. Чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Через всю главу проходит одна мысль. Дар в церкви. нужен для того, чтобы церковь получала назидание. Сложное непонятное слово «назидание» происходит от старославянского слова «строить». То есть, чтобы церковь строилась. Другими словами, чтобы когда церковь собралась вместе, собралось 100 человек, каждый из них на каком-то определенном духовном уровне. Чтобы, уйдя после собрания, они выросли чуть-чуть в своем духовном росте. То есть, церковь растет, церковь становится более зрелой. То есть, сказать к назиданию, то есть, чтобы церковь становилась все более зрелой. Не были вот уже младенцами христианами, но были более укрепленные и утвержденные в вере люди. Так вот, теперь заметим, что Павел здесь говорит. Возвращаемся к началу. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Значит, заметим, здесь Павел не говорит о том, что иной язык нужен для того, чтобы человек общался лично с Богом. Всю 12 главу он посвятил тому, что это не может быть. Дар Святого Духа не дан для личного человеческого назидания и не дан для общения с Богом. Он дан для того, чтобы служить церкви. Все упоминания в книге «Деяния святых апостолов» мы будем говорить, для чего там было проявление Духа Святого в виде иных языков. Но здесь Павел говорит, казалось бы, обратное. Дело в том, что Павел здесь не противоречит себе. Он говорит, как бы, мы часто то же самое делаем. Например, то есть мы ставим себя на позицию нашего соперника, когда мы пытаемся доказать какую-то точку зрения. Ну, например, я просто рисую ситуацию, сейчас в голову пришла. Вы были в колледже, да, и вам нужно срочно поехать в DMV, там зарегистрировать машину. Колледж у вас заканчивается в 4:30, а DMV закрывается в 5. И вы знаете, что это трафик. Даже если вы уйдете раньше из класса, вы все равно в DMV не попадете. И вы, конечно, опоздали, приходите, и вам папа говорит дома: так тебе надо было уйти из класса пораньше, чтобы зарегистрировать машину. И говорите: да, я пошел. И что из этого получилось? Поняли мысль, да? Сейчас еще раз повторю. Я вас не запутал. Значит, запомните свое расписание. У вас класс начинается в 3 часа дня. DMV закрывается в 5. Класс длится, к примеру, до 4. Но вы понимаете, в 3 часа дня, если вы выйдете из колледжа, вы все равно до DMV не доедете. Поэтому вы остаетесь в колледже и, естественно, машину не регистрируете. Вы приезжаете домой, и папа этого никак не понимает. И он говорит, что вам нужно было уехать и все равно уйти с класса и попасть в DMV. И вы теперь занимаете его точку зрения. И вы говорите: ну да, я пошел бы. Или я ушел бы с класса. Все равно бы я опоздал. Когда вы говорите: ну я пошел, вы не говорите, что вы на самом деле пошли. Но вы как бы занимаете его позицию, чтобы доказать, что то, что он хочет вам сказать, оно абсурдно абсолютно. Не имеет под собой смысла. Так вот здесь, когда Павел говорит, он говорит: хорошо, предположим, вы говорите на ином языке. Вот эта практика, которая у них была, все вместе говорили на иных языках, сразу на незнакомом говорит: хорошо, вы говорите, кому вы говорите? Люди при этом не получают назидания, значит, вы уже этот дар не под предназначение используете. Кому вы говорите? Вы себе говорите? Вы Богу говорите? Ну, как бы, ясное дело, что в 12 главе он уже сказал, что это не может быть. Дар не для этого дан. То есть, здесь Павел себе не противоречит. Если мы внимательно смотрим на 12 главу, и все эти ее смотрим на 14, тогда все понятно. Павел говорит: кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, он говорит Богу. Но уже в 12 главе он сказал, что это не может быть. Дар не для этого дан. То есть, вся его задача, он пытается доказать, что у вас, может быть, и есть дар иного языка, но вы его, так как вы его используете в церкви, это абсолютно нельзя так делать. Потому что дар иного языка дан для пользы церкви. В данный момент пользы абсолютно никакой нет. Кому вы тогда говорите? То есть, вы используете дар, который нельзя так использовать. Значит, у вас большие трудности и проблемы. Вот давайте еще раз посмотрим. Смотрите. Ибо кто говорит на незнакомом языке, то есть Павел говорит, предположим, вы говорите в церкви сейчас все там на ином языке, все хотите этого добиться. Но если вы говорите об этом в церкви, и при этом он говорит, что нету того, кто бы встал и объяснил бы все это, перевел бы всей церкви, тогда кого вы назидаете? Вы себя назидаете, но дар не для этого дан. Вы Богу говорите? Зачем Богу обращаться на иностранном языке? Он и так все языки знает. Он их смешал когда-то при Вавилонской башне. То есть, то, что вы делаете, оно абсолютно абсурдно. Дар иного языка, даже если он есть, он дан для определенной цели в поместной церкви. И потом он объяснит, для чего он был дан. вообще в истории церкви. Но то, как вы сейчас его используете, только два вывода напрашиваются. Либо вы себя назидаете, либо вы Бога. И то нельзя делать. Использовать этот дар. Это все равно, что я буду Богу проповедовать или сам себе буду проповедовать. Да. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, да? В то же самое, мы говорили об этом, да, что в 12 главе Павел четко говорит, что любой дар, который дает Бог людям, в том числе и дар иного языка, он дан не для самого человека, а на пользу другого. Теперь, если они говорят, то, друзья, я хочу сказать, что Павел говорит, что в этой церкви были люди, которые говорили на иных языках, но они использовали этот дар неправильно. Предположим, вот Славик проповедует, я проповедую, Валера, и мы все сейчас встали, и втроем вслух говорим, и все втроем проповедуем. Только у них это почти вся церковь делала сразу. Не говорится, что в церкви не должно быть дара проповеди. Конечно, он должен быть. Но то, как они его используют, это абсолютно неверно. Теперь заметим, что здесь говорит Павел. О каких иных языках он говорит? Он говорит о языках, при которых есть переводчик. То есть, к примеру, идет собрание, один стал говорить на испанском, другой на французском, третий на итальянском, и все говорят хором. И Павел говорит, такое нельзя делать. Кому вы это сейчас говорите? Церковь этого не понимает. Значит, либо вы это Богу говорите, зачем? Либо вы это просто себя самого возводите. И вы начинаете себя возвышать, что вот я знаю итальянский, никто не знает, и вот я такой супердуховный и хороший. Поэтому мне его Бог дал, потому что я супердуховный и хороший. А вам никому не дал. Понимаете? То есть вот какая там была ситуация. Мы будем говорить сегодня, потом пойдем скажем, что такое пятидесятнические языки. Здесь не об этих языках идет речь. Библия нигде не говорит о языках, при которых отсутствует разум и что-то выдуманное. Когда Библия говорит о иных языках, это вполне разумная иностранная речь, которая давалась Богом в определенное время определенным людям, когда Бог этого хотел. И сегодня, если захочет, он кому-то даст, я не буду против. Если это будет так, как будет, Павел подойдет. Но давайте мы пройдем всю главу, потом, если у вас возникнут вопросы. Теперь смотрите дальше. Желаю, чтобы все говорили языками. То, что здесь Павел говорит, тоже нужно смотреть в контексте. Например, Павел, помните, в 7 главе, когда раскрывал брачные вопросы, что он сказал? Желаю, чтобы вы все были как? Как я, то есть неженатыми. То есть, если бы Павел сегодня проводил разбор, он бы вам всем сказал, кроме Веры и Андрея, Славика, Наташи, Ильи и меня, что я все хочу, чтобы вы были как я. Но это не означает, что никто не должен жениться и выходить замуж. Просто Павел говорит, да, это хороший дар, и я хочу, чтобы у вас были иные языки. Но заметьте, то, как вы их применяете, и вообще дар иного языка, от него пользы в церкви не очень много. Лучше будет, если в церкви будет много пророков, или на сегодня говорить, проповедников. Поэтому это тоже ничего не означает. Павел то же самое говорит в 7 главе, и это не означает, что все должны быть безбрачными в церкви. Более того, смотрите, желаю, чтобы вы все говорили языками. А уже в 12 главе он что сказал? Все ли говорят языками? Конечно же нет. То есть Павел здесь не подразумевает. Более того, Павел четко понимает, что Бог распределяет дары. То есть здесь он как бы для усиления интонации говорит, я хочу, чтобы вы все говорили языками. Но, конечно же, вы будете говорить на них только те, которым Бог дал, и только в том порядке, который я установлю в церкви. Давайте дальше посмотрим. Друзья, сейчас оно может чуть-чуть будет проясняться. Смотрите, теперь с 6 стиха. Сразу определимся 5 стих. «Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, потому что пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Пожалуйста, говорите на ином языке. Вот сегодня был бы у нас итальянец. Помните, сестра у нас молилась когда на немецком. Ну, я сказал аминь, доверяешь, она ересь там молитве не сказала, хотя на немецком не понимаю. Но был бы сегодня здесь итальянец. Захотел бы он говорить на ином языке, да ради Бога, если будет рядом стоять переводчик. Так и потому, что чтобы мы получили от этого пользу. Но если буду стоять я говорить, и он рядом станет и будет на итальянском говорить, без переводчика, ну это будет базар, а не церковь. Это то, что было в Коринфе. Так вот здесь Павел говорит, что лучше дар пророчества, потому что дар пророка или проповедника на родном языке. Человек проповедует русским на русском, американцам на американском, на английском. А если человек есть, который говорит иным языком, пусть будет. Пусть он проповедует, если будет рядом стоять переводчик. Теперь смотрите, он дальше пытается, он как бы обосновывает. Он бы мог все это запретить быстренько, написать два стиха, и было бы, не было бы 14 главы. Но он пытается достучаться до их сердца. Смотрите, теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, какую принесу вам пользу? когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. То есть он говорит, потом он скажет, что я больше всех говорю языками. Если я приду к вам, у Павла было величайшее образование, если я приду к вам, и я начну говорить вам на иностранных языках, вам-то от этого какая польза будет? Все, что происходит в церкви, должно быть на пользу другим людям. Я при этом вам пользы никакой не принесу. И дальше он приводит несколько примеров из жизни просто. И бездушные вещи, издающие звук. Свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, то есть если нет нот, просто если бы я играл, например, на пианино, то это было то, о чем Павел говорит в 7 стихе. Как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? То есть, когда была битва, были определенные команды, да, не было рации, тогда ничего не было. Стоит пару тысяч человек, труба заиграла определенную команду, и все знают, что нужно выполнить. Это был способ управления войсками. Он говорит, если сейчас кто-то возьмет трубу и будет дуть, что попало, то никто не будет знать, становиться, строиться или идти спать, ложиться. Вот. Теперь, так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не понимаю значение слов, то я для говорящего иностранец, и говорящий для меня иностранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть, он говорит, что массу слов есть, да, но в каждом языке своя численность слов, и у них у всех есть значение. Но если я стою и не понимаю, например, француза, это не значит, что он говорит непонятно что. Он говорит вразумительную речь, только я его не понимаю, вот в этом большая проблема. Так вот он здесь говорит, что много есть слов, и у каждого слова есть значение. Но даже если вы будете нормальный иностранный язык использовать среди людей, которые не понимают, вы будете на ветер говорить. Церковь от этого ничего не получит. Ничего не получит. А потому, говорящий на языке... 13 стих. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Потому что, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится... Но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Заметим, та же самая мысль. Когда Павел берет, вот мы один блок рассмотрели, второй блок, третий, он всегда говорит о том, что эта практика не назидает церковь. И вот здесь он говорит очень удивительные слова. Смотрите. «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Говорит ли эти слова о том, что Павел молился на незнакомом языке? Нет. Из чего я это говорю? Заметим. Сразу же в 15 стихе он говорит, что делать, если я буду... То есть они говорили, когда я молюсь Богу на ином языке, это особое проявление моего духа. Я на уровне духа общаюсь с Богом на каком-то непонятном языке. А Павел здесь говорит, что же я буду при этом делать? Если я буду молиться духом, если вы считаете, что духовное есть особое проявление, когда молится на ином языке, здесь ум должен тоже участвовать. Поэтому он говорит, стану молиться духом, стану молиться и умом. То есть невозможно общаться с Богом, при этом, чтобы ум был отключен, или ум не понимал, что происходит изо рта. Теперь еще. Значит, Павел четко говорит в 15 стихе, что когда он молится, то задействован его и ум, и дух его задействован. То есть он обязательно понимает все, что он говорит, когда он молится. Ну вот теперь еще почему. В Библии нигде не сказано о том, что нужно молиться на незнакомом языке. Нигде вы не найдете этого упоминания. Ни в Деяниях, ни в Евангелиях, ни в любом послании. Более того, все молитвы, которые мы читаем, это абсолютно здравые, на нормальном человеческом языке сказанные молитвы. Более того, пришел Сын, да, на землю и общался с Богом Отцом. Казалось бы, вот там вообще могло быть общение без слов. Все молитвы Иисуса Христа, которые мы читаем, это четко сформулированные, грамматически правильные слова. Все молитвы, которые мы читаем Павла в посланиях, это абсолютно четкие, нормальные слова. Павел не молился на другом языке. В Библии нигде нет повеления молиться на другом языке. В Библии говорится только, что люди говорили на других языках. Ну, мы это... А теперь... Поэтому, когда Павел говорит, что Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается бесплодным, он применяет тот же самый прием спора. Говорит, хорошо, предположим, я молюсь на ином языке. Что от этого? Ум-то мой отсутствует при этом. То есть мы должны понимать, что когда Павел спорит, особенно мы уже регулярно сколько изучаем, мы видим, да, Павел постоянно спорит. Когда он спорит, он ставит себя в позицию другого человека. Например, он говорит, так что, станем делать добро, станем делать зло, чтобы нам было добро? То есть, говорит ли это о том, что Павел так учил? Нет, просто Павел видит, как будет оспаривать его точку зрения его противники, и он сразу ставит себя на это место. То есть, здесь, когда он развивает, пишет эту главу, доходит, например, до 14 стиха, он понимает, что ему сейчас скажут коринфяне. Молитва на ином языке – это особое проявление духовности перед Богом. Сейчас, слайд. Ум при этом отсутствует. И он говорит, хорошо. И он говорит, предположим, я молюсь на ином языке, на незнакомом языке. Ум-то мой при этом отсутствует полностью. Да. Да, да, да. Теперь заметим еще дальше. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? То есть будет рядом стоять человек, который, ну, не пошел в колледж, ну, не учил испанский, ну, не знает вообще ничего, кроме английского. Как он может сказать аминь после твоей молитвы? Он не может подтвердить твою молитву. То есть, ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. То есть, ты-то можешь о себе думать что угодно, но ты свой дар, который тебе дан Богом, не используешь его так, как нужно. Ты не используешь его для пользы другого. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Вот теперь заметим, здесь Павел употребляет, наверное, самый яркий контраст. 5 и тьму. Тьма слов, тьма – это самое большое слово, которое было возможно на греческом языке, обозначающее цифру. Я не знаю, у нас что будет. Я сегодня смотрел на интернете, там я раньше думал септиллион, сексиллион, потом смотрел, самое большое какое-то Google будет, оказывается, слово. Это 100 в сотой степени. Вот, Google. Наверное, от этого Google пошел, скорее всего, сайт. Самое большое число. Вот, к примеру, если бы Павел сегодня писал нам, да, он бы сказал, что... Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели Google слов на незнакомом языке. То есть Павел проводит очень четкое сравнение, что 5, лучше я скажу 5 слов, например, 5 слов, не надо в церкви говорить на языках, вот 5 слов. Лучше я вот эту фразу скажу, чем я буду говорить часами вам на иностранном языке, который вы не понимаете. Да, 10,000. Ну, я смотрел, как в греческом. То есть, 10,000, наверное, на тот момент было самое большое в английском выражении. То есть, в русском тьма, то есть, более, наверное, образно. В греческом это самое большое слово, которое Павел мог придумать. Не придумать, а которое было в греческом языке, обозначающее цифру. Поэтому он говорит, что, послушайте, можно сказать одну фразу, я выйду за кафедру, скажу, приветствую вас, братья и сестры, аминь. И польза от этой фразы будет даже больше, чем от того, что я буду часами говорить с вами на иностранном языке. Теперь заметим дальше. А вот теперь очень интересно, для чего же все-таки иностранные языки были даны Богом? Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Теперь он говорит, подготавливает к очень серьезным вещам. Теперь давайте по-взрослому посмотрим на проблему иных языков. В законе написано, дальше идет цитата из Ветхого Завета, «Иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Итак, языки суть знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Очень интересные слова. Заметим, в этих словах кроется суть, да? Так в чем же смысл иных языков? В законе написано, и дальше идут цитата из Ветхого Завета, из книги Исаии. Давайте посмотрим эту цитату. «Зато», это Павел так ее произвольно просто цитирует Коринфянам, «зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Контекст этого отрывка с 28 главы Исаии. Исаия пророчествует, что Израиль... Заметим еще, что это не одно подобный текст в Ветхом Завете. Например, в Второзаконии. Только Бог дал еще закон. Он говорит, «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, к которого языка ты не разумеешь. То есть он говорит проклятие народу израильскому. Вот я перечислил законы. Если ты будешь их исполнять, тебе будет благословение. Если ты не будешь их исполнять, он перечисляет, перечисляет, и одно из этих проклятий, и пророчество заодно. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. То же самое в Иеремии. Вот я приведу на вас дом Израилев народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. И вот здесь, вот этот текст, да? О чем идет речь? Бог говорил, когда давал закон Израилю, говорил, что я вам дал законы, в принципе, живите по ним, будет вам благословение, но если вы не будете их слушать, придет, я буду вас бить, я буду вас касаться, вас, все-все. И потом одна из последних стадий разговора моего с вами, я пошлю на вас врагов. Вашу землю завоюют, и придут завоеватели на вашу землю, и уже будут говорить на непонятном вам языке. То есть, когда вы услышите чужую речь в своей стране, знайте, что я совершаю свой суд над вами, и вам последнее предупреждение к покаянию, чтобы вас не уничтожить. Когда уже здесь он Исаии говорил, осталось совсем немного времени, после этого народ израильский был завоеван ассирианами и уведен в плен, Иудея была завоевана вавилонянами. То есть, когда вот был период судей, да, когда, помните, завоевал, по 40 лет они были в рабстве, когда народ израильский в своих родных городах слушал незнакомую речь своих завоевателей, это был последний знак для них. Бог говорит последний раз к вам. Это был призыв к покаянию. Так вот, теперь, когда Павел берет это пророчество, заметьте, что он говорит. Языки, да, в законе написано, и он приводит этот текст, а потом говорит, смотрите, языки – суть знамений не для верующих, а для неверующих. То есть, вспомним, давайте, когда впервые появились в Первоапостольской церкви языки. В какой день мы говорили? День Пятидесятницы. Заметим, тогда эти слова не были нужны для евангелизации. Мы это четко установили. Потому что люди покаялись не от проповеди на иных языках. Люди покаялись, после этого была проповедь на еврейском языке Петра. Вот когда люди в день Пятидесятницы, евреи, услышали много-много разных языков, говорящих на их языках, которые они знали, но на чужом, не на еврейском языке. Это каждый еврей, который знал закон и знал пророков, у него должны были всплыть эти тексты. Что Бог говорит к вам на сейчас незнакомом языке. Бог будет судить вас. Пришел Мессия, вы его не узнали, вы его отвергли, вы его продали. Вернее, не продали, вы его распяли, вы его убили. Это вся проповедь была Петра. Первая проповедь, потом вторая была Петра, на этом построена. Что вы распяли Мессию. Стефан проповедует. Вы люди жестоковыйным сердцем. Вы всегда противились Духу Святому. Отцы ваши побивали пророков. Сейчас к вам идет последнее слово. Петр говорит, что Бог, который поставил Мессию, к вам первым послал его. То есть, когда это было сильное знамение Божье, данное 12 апостолам в день Пятидесятницы, когда они заговорили на этих языках, чтобы вызвать вот этот ажиотаж, вот это непонимание. Что происходит вокруг? Евреи должны были вспомнить, что пришло исполнение многих вот этих текстов. Раньше это было в нашей истории. Мы слышали речь, после этого был суд. Послание к евреям, да, опять же, к евреям Павел пишет, ну, или автор, послание к евреям говорит, что Бог говорил отцам в пророках, в последние дни говорил в сыне. То есть, сын – это последнее слово. Иисус Христос к еврейскому народу. Когда пришел Иисус Христос на землю, он говорил притчу о виноградаре. Хозяин насадил виноградник, посылал людей, а виноградари убивали, выгоняли, калечили этих всех, которых он послал. Он говорит, пошлю к ним сына, и они убивают сына. То есть, это последнее слово к еврейскому народу. И вот когда сын был распят, вот это было сильное очень явление и действие Духа Святого. Это знамение для неверующих. Не для верующих, а для неверующих евреев в основном. Для того, чтобы, когда они слышат, вот был человек, который никогда не знал иностранных языков, и вдруг он говорит, я знаю этот язык, и он говорит на непонятном, то есть он говорит на этом новом языке, который не изучал, это единственное, это сверхъестественная возможность. Почему это происходит? Почему он говорит о Боге ко мне, зная мой родной язык на чужом языке? Это знамение для неверующих. То есть вы не уверовали в Мессию, и вам последнее предупреждение. Когда были уже иные языки посылались, например, в доме Корнилия, это для того подтверждения, что теперь это спасение и для язычников тоже. Поэтому Павел говорит, что вот этот дар, он дан для определенной цели. для того, чтобы евреев обращать в христианство. Это не для того, чтобы использовать его в церкви. Хотя, если вы хотите использовать церкви, пожалуйста, нам нужен переводчик. Теперь смотрите дальше. Давайте с 26 стиха. Теперь Павел уже четко выводит, вот он обосновал догматически как бы теорию, а теперь практику. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это пусть будет к назиданию. Вот его вывод. Абсолютно все, что делается в церкви, должно быть к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, в английском at the most, то есть трое максимум, и то порознь, то есть ни сразу, ни хором, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя или переводчика, то молчи в церкви, говори себе и Богу. То есть, другими словами, размышляй, молчи, смиряйся, не тот момент. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. Дальше там про женщин в церкви. Давайте еще посмотрим 37 стиха. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно». То есть Павел не запрещает практику иностранных языков в церкви, только с соблюдением его условий. А какие это условия? Значит, обязательно должен быть переводчик, могут говорить... Они должны говорить по очереди, двое, максимум трое. Друзья, даже если, я понимаю, что вот эти, Павел говорил не всегда легко. 14, где он строит эти аргументы, где он ставит себя вначале на позицию своих, как бы, коринфян, потом снова поворачивает, и это все, это может быть сложно. Если вы рассуждаете, например, даже с пятидесятниками, да, нескольких стихов 14 главы достаточно, чтобы прекратить все их служения. Первое. Дар иного языка дает Бог. Вернее, так скажу. Первое. Иной язык – это не удоброразумительная речь, там дай-дай-дай, яси-васи и все остальное, что у них. Вы послушайте, что они говорят иногда. Это ужас, что они говорят. Там. Почему-то у них Дух Святой дает язык, который состоит из 5 слов максимум часто. И все. Вот такой неграмотный Дух Святой. Только 5 слов максимум. Теперь смотрите. Значит, Дух Святой дает дар иного языка. Действительно, это есть дар в такой церкви. Почему сегодня в нашей церкви ее нету? Наверное, Бог не дал. Это в его праве. Это в его праве. Я еще не видел ни одного пятидесятника, который говорил бы, получил сверхъестественную возможность говорить нормальным человеческим языком иностранным. Ни одного такого не видел, ни одного примера еще не читал. Едут в Мексику. Почему бы не послать туда тех, у кого есть дар иного языка, правильно? Нет, он проповедует на русском, переводит на английский, с английского на мексиканский, испанский. Тройной перевод. Почему так? Почему так? Да? Много можно вопросов им задавать. Значит, давайте несколько моментов выводов сделаем. Первое. Крещение Духом Святым не всегда, вернее, дар иного языка не является признаком крещения Духом Святым. Это четко Библия говорит. Здесь они никак спорить не могут. Первое. Второе. Дар иного языка – это когда он применялся в новозаветнее время, это была сверхъестественная способность, данная человеку, который не изучал этот язык, но в среде, в которой он говорил, всегда был человек, который мог сказать и подтвердить, что это иностранный язык. Всегда. Во всех трех моментах упоминания книги Деяний апостолов были люди, которые могли сказать, да, это иностранный язык. Это второе. Третье. Бог раздает дары в церкви, как Он хочет. Если Он мне не дал дар иного языка, значит, Он мне его не дал. Кому-то дал, если действительно это иной язык, то это будет, я буду считать, что это дар Святого Духа. Теперь, почему сегодня в церквях нету этих даров? Это хороший вопрос. Тоже, да? Я не в том говорю, что они должны быть. Я говорю о том, что, скорее всего, часть даров ушла вместе с апостолами и с пророками, которых сегодня нет у нас апостолов, сегодня у нас нет пророков в новозаветнем понимании этого слова. И понимаю, что даже если мы будем смотреть на чудеса, да, заметим, проходит время, Я отступление чуть сделаю. Когда мы смотрим вообще на историю развития отношений Бога с человеком, где проявлялись чудеса? Славик чуть затрагивал это. Чудеса проявлялись, например, в критических моментах. Например, вывод народа израильского из Египта. Вообще масса чудес. Пришли в Ханаан, все чудеса исчезли. Появились условия, люди, утвержденные в вере, есть закон. Закона не было, было масса чудес, было все остальное. Появился закон, живите, и чудеса уходят. Потом народ начинает отступать, снова Бог через пророков много-много начинает проявлять чудес опять. И опять снова стихает. Приходит Христос, приносит новое учение. Говоря, что Ветхий Завет выполнил свою функцию. И снова масса чудес, подтверждающие истинность его учения. Понимаете, если бы Моисей без чудес, он никогда бы не вывел народ израильский. Бог не... Представьте себе, Авраам, Исаак, Иосиф, Иаков, все жили без единого написанного слова. Бог лично им являлся, не было Библии вообще. И когда приходит теперь Моисей, нету закона, есть просто масса двухмиллионная народа необузданная. Это нужно все как-то вывести. Нету правил, по которым им жить. Представьте себе сегодня Калифорнию, если бы не было ни одного закона, чтобы здесь творилось. Так вот, нужны были чудеса, чтобы держать этот народ, чтобы подтвердить, что Моисей присланный действительно от Бога, и он обладает сверхъестественной силой. То же самое, когда пришел Христос и принес учение, тоже было сверхъестественное вмешательство неба. Когда апостолы несли евреям эту весть, тоже было сверхъестественное вмешательство. А потом мы смотрим, Иаков пишет, например, послание иерусалимским евреям и говорит, что болен ли кто из вас, пусть призовет имеющий дар чудодейственный, или как? Нет. Пресвитеров. Пресвитера теперь выполняют эту функцию. Или, например, Павел, который много делал чудес, пишет Тимофею, впредь для немощи своего желудка употребляй немного вина. А почему бы тебе его не исцелить? Он пресвитер, и тот пресвитер. Мы видим, что даже под конец жизни Павла уже чудеса отходят. Устанавливаются письма, есть новозаветные послания. К концу жизни Павла практически все книги Нового Завета в большинстве своем были написаны. Все, чудеса снова начинают уходить. В Библии совершенно другой принцип. Мы ходим верою, а не видением. То есть не на чудеса реагируем. Теперь сами, заметим, значит, Бог дает все дары в церкви, и дар иного языка ничем не отличается от остальных. Он ничем не особенный дар. Бог дает, кому хочет этот дар. Это не является путем превозношения в церкви. Теперь, относительно практики пятидесятничества. Даже если они примут то, что говорит Павел, да, дар иного языка – это вполне нормальный иностранный язык, он дан для пользы церкви, не для личного пользования и не для личной молитвы с Богом. Он дан для церкви. Значит, уже личные молитвы на иных языках отпадают. Вообще о молитве ничего практически не говорится. Теперь, даже когда Павел говорит уже практическую часть, он говорит, говорите к церкви двое или трое максимум. Теперь, значит, если нету переводчика на собрании, никакой речи на иностранном языке не может и быть. Все. Максимум должно быть говорить трое. Когда вы зайдете в любую пятидесятническую церковь, их много разных, как бы, есть крайне консервативные, есть либеральные, но в целом я буду говорить, да, они все молятся вслух на непонятных языках, в основном, в большинстве своем. Это общая молитва вслух на абсолютно несуществующих в мире языках. И оно не вписывается ни в какое учение Нового Завета. Хотят, пусть молятся, вернее, говорят с переводчиком, максимум трое. Все. Если они хотя бы возьмут несколько правил, которые никак нельзя по-другому объяснять, вот просто несколько правил, они должны прекратить всю свою практику. Поэтому я не знаю, откуда берется... Вообще, движение пятидесятничества, оно зародилось примерно 100 лет назад. 19 веков церковь жила без этого абсолютно. Примерно 100 лет назад, сейчас, оно зародилось на почве духовной бедности в церкви, когда Евангелие уже перестало удовлетворять, когда отношения с Иисусом Христом бедненькие, когда проповедь Евангелия не звучала, а говорили, ну, придите к Христу, Он даст вам лучшую жизнь и все остальное. А люди не посвящали свою жизнь Богу, иначе в итоге жизнь была серенькая, тянулась, и нужны были какие-то сверхчувственные проявления. И вот тогда впервые зародилась вот такая практика. Пожалуйста. Ну и никто же не переводит, правильно? Никто не говорит на ином языке, кроме как молитва. Ну я был, например, Лена была там у своей подружки, все, они там бара-бара, яши-ваши там. Ну это самое. Я их не критикую, это их право. Я скажу свою позицию и не судите. У меня четкая позиция есть пятидесятничество. Это абсолютное лжеучение в моем понимании. Более того, с практической точки зрения очень опасное. Оно ведет, в нем нет не расставлены библейские акценты правильные. То есть библейские акценты – это личные отношения с Иисусом Христом, по вере, доверие Его Слову. У них много очень чувственности, чувственных этих переживаний, которые, в принципе, настоящему как бы христианству чужды. Я думаю, что оно опасно, потому что были много моментов, когда имело дело даже с оккультностью. В данном случае, когда вот эти поиски. Не зря Павел, да, говорит, что никто, говорящий Духом Святым, не произнесет анафемы. То есть, скорее всего, в Коринфской церкви нахулили даже имя Иисуса Христа через вот эти всякие проявления. Но на личном уровне я скажу свою позицию. Вы можете с ней не соглашаться, можете меня в еретике записать. Я считаю братом любого человека, который верит в спасение не на основании только жертвы Иисуса Христа и который это исповедует своей жизнью. То есть, если я увижу пятидесятника на личном уровне, который верит в спасение в Иисусе Христе и только в Иисусе Христе, нет всяких дел, который это исповедует в своей святой жизни и стремится к святости, я его буду считать братом на личном уровне. И вот. При этом я ему скажу, что ты неправильно понимаешь, постараюсь ему это все объяснить. Я встречал некоторых пятидесятников, если бы меня посадили в тюрьму на 20 лет, то лучше бы с ним сидел в тюрьме, чем с каким-нибудь баптистом. Вместе с тем, мы должны в личном общении с ними, и мы не любим их, если мы им не скажем, что они неправы. То есть вы им не желаете блага. Это не любовь, когда вы вот так вот юлите перед ними. Рано или поздно в вашей дружбе должен наступить момент, когда вы должны сказать, даже не вдавайтесь в эти споры, скажем, да, 14 глава сложная, скажем, давай так определимся. Когда-либо кто-то в жизни перевел твою речь на ином языке? Нет, не перевел. Где в Библии сказано, чтобы ты молился иным языком? Говори. Пожалуйста, говори иным языком. Какая польза церкви от твоего разговаривания на ином языке? Если мы хотя бы вот эти несколько моментов установим, у них будут серьезные проблемы. Пусть они там как-то переворачивают первые стихи в 14 главе. То, что ясно в Писании, уже не позволяет им практиковать многие вещи, которые они практикуют. Нет, я вообще верю, что как бы я ни одного человека никуда не могу обратить. Это делает только Бог. Поэтому... Это очень сложно, когда мы соприкасаемся с другими религиями. Я бы, например, особой дружбы не водил с этими людьми, потому что оно все равно влияние может быть оказываться. То есть мы можем иметь дружеские отношения на уровне, как я общаюсь с неверующим человеком, да? Но абсолютно я бы исключил любое духовное общение, скорее всего, с ним. То есть еретик подразумевает, что я его буду сторониться и даже с ним не буду здороваться. Я такого не могу сказать. Я могу... некоторых баптистов так тоже сторонится, как и пятидесятников. То есть, когда я поговорю с человеком, когда я увижу, что он говорит, что я верующий человек, а живет, позорит церковь, и пусть он будет баптистом в пятом поколении, я с ним не буду здороваться. Вот. Потому что написано, от таких отвращайся, если он еретик. С таким даже не есть вместе, который называется братом, а ведет непонятную жизнь. При этом я ему скажу все, я сделаю все возможное, чтобы он был в церкви. Но наступает когда-то период, когда мы должны ему сказать, из любви к тебе я прекращаю с тобой всякое общение, потому что общение мое дальнейшее с тобой будет говорить о том, что я приветствую твой образ жизни и считаю, что ты тоже спасенный. Вот. Но теперь, когда мы говорим о пятидесятниках, я бы не сторонился их в личном общении. Просто я к чему это говорю, что несколько моментов я встречал, когда, мне кажется, это перегибы. Настройки работают в одной бригаде, пятидесятник, причем такой крайне консервативный, вернее, такой пятидесятник, умеренный. У них нету у всех тоже дара винного языка. Он служитель, у него есть, но у них в церкви это не давится, чтобы все имели. В моем понимании абсолютно святой человек, как бы я бы ему хотел подражать в его практической жизни. И вдруг ему один там брат говорит, это бесовское проявление у тебя иного языка. Ну и все, разговор закончился. Я считаю, что это недопустимо. Вот. Но сказать, чтобы вести долгосрочную с ними дружбу и вплоть до того, чтобы иметь духовное общение совместное с ними, собираться на дому пить чай и петь и все остальное, я считаю, что это не нельзя. Как? Ну, я же говорю, можете меня судить, что я не прав. Я так определился, я не говорю, что вы так должны определяться. Вы можете сказать, что это абсолютно бесовское проявление и все остальное. Я не знаю, я лучше этот вопрос оставлю Богу, в моем понимании. Если этот человек живет достойной христианской жизнью. Вот. То есть, как бы я не могу найти все дерзновения, сказать ему, что у тебя это бесовское проявление или там ты еретик. Ну, не, может быть, я такой слабенький, не знаю. Вот. В то же время у меня к некоторым баптистам очень жесткое может быть отношение из-за их жизни, позорящей Иисуса Христа. Поэтому здесь вопрос как бы не строить, я не строю в личном отношении деноминации. Мне нужно знать, где человек стоит в своих отношениях с Богом. Сегодня массу баптистов, которые в ад пойдут в нашем городе. Я вижу их много и знаю, как они живут примерно, хотя они баптисты. Поэтому деноминация не спасает, спасает святая жизнь, которая вытекает из отношений с Иисусом Христом, вернее, спасает жертва Иисуса Христа, выражающая святую жизнь. Так, есть какие-то вопросы? Да. Если, ну, я думаю, что, понимаете, мы должны еще понимать, что Павел, когда писал послание к Коринфянам, он не писал учебник по догматике. Он насадил церковь. Они младенцы во Христе. Он там пишет, что я как кормилица воспитал в одном послании, в другом я как отец вам. У вас много отцов. Даже вот у нас в семье, да, мы видим, что ребенок, например, причем мы дальше читаем, да, в других посланиях, Павел планирует туда прийти. На данный момент он хочет прекратить эти безобразия, которые там творятся на богослужении. Я думаю, что когда пришел бы Павел в церковь, он бы более подробно им все объяснил, может быть, эти благодарения бы закончились тоже. Но когда Павел пишет, он хочет, им важно их души сберечь. Он мог написать им такое письмо, знаете, разгромленное, прекратить все там, молчите и все такое. Пусть там один проповедует, которого я пошлю, и пасторское служение пусть у вас будет. Вот. Он такое не пишет. Я думаю, это не в стиле Павла так с людьми обращаться. Но я думаю, что когда он пришел туда, многие вещи там поставил на место более уже жестко. Потому что в других посланиях он пишет, что я приду к вам, я уже не пощажу. То есть я писал вам одно письмо, писал второе письмо, третье, людей к вам посылал. Теперь я приду, я буду с вами разговаривать уже. Поэтому я думаю, что 14 глава, он допускает некоторые вещи. Хорошо, благодарите. Может быть, даже можно так. Но когда мы берем 12 главу, то мы понимаем, что дар должен быть на пользу другим людям в данном случае. Когда человек благодарит Бога в нашем собрании, ну вот, скажем, братья и сестры с Молдавии, не обижайтесь, да, когда молится человек на молдавском языке, а я не получаю от этого никакого назидания, лично я, и церковь тоже. Но мы принимаем, мы все с разных язык, как бы стран приехали, слава Богу, и все остальное. Вот. Ну, представьте себе, что в Коринфской церкви все молились на иностранных языках, кто хотел. Кто поимел этот дар, а другие, видать, пытались и подражать, хотя ничего там не имели близко. Вот. Вот. Поэтому это было неприемлемо. Вот. То же самое, например, я так предполагаю, не думайте, что я там говорю о разделении церкви или это, но если бы у нас было, например, 100 членов, из них 50, которые не говорили бы по-русски, говорили только на румынском языке, а остальные не понимали ни слова по-румынски, разумнее было бы сделать два потока, в моем понимании. Потому что и те страдают, и те страдают. Те молятся или проповедуют, те не получают назидания. И те то же самое. Для лучшего устройства разделиться на два потока. Так здесь. Поэтому как бы я к чему говорю, что когда в этой церкви были вот такие вот безобразия, то, конечно, Павел говорил, но он говорил мягко. Он пытался их сохранить больше. Поэтому вот я так думаю. Поэтому, друзья, я уже говорил, 14 глава, она очень сложная. В этих ваших вот в этих доказательствах вы можете с ними запутаться. Вы скажите так, давайте мы определим, что в Писании ясно сказано. А потом уже будем смотреть. Может быть, то, что не ясно, отпадет в надобность в толковании. Определитесь в том, что ясно сказано. Нужно говорить на иных языках. Два или трое. Обязательно должен быть переводчик. Все. Понятно, понятно. Давайте это будем исполнять. А потом уже остальное станет на свои места. Все.